Один из лучших звуков, который может услышать проповедник, это шелест страниц открывающихся Библий, когда люди жаждут увидеть и услышать Божье Слово. Порадуйте, пожалуйста, меня сегодня этим звуком. Откройте, пожалуйста, и книгу Малахии. И сегодня будем с вами изучать текст, начиная с 2 главы 17 стиха и по 5 стих 3 главы. Итак, книга пророка Малахии, 2 глава. Мы сегодня начнем изучать 17 стиха. Малахия, 2 глава, 17 стих. «Вы прогневляете Господа словами вашими, говоря, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа. И к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. И ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние, как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Бог наказал народ иудейский за их греховное разложение. Они были поражены и уведены в плен, где пробыли 70 лет. Вернувшись из плена, они восстановили храм и стену Иерусалима и начали ревностно служить Господу. Но со временем, столкнувшись с сопротивлением окружающих, с экономическими сложностями, с различными мирскими искушениями, они охладевают духовно и отодвигают служение Богу на задний план. Они все больше и больше погрязают во грехах. И вот в это время Господь посылает пророка Малахию, чтобы отряхнуть их и вернуть их назад на истинный путь. Но народ продолжает упорно сопротивляться Богу. Они спорили с пророком вначале о Божьей любви, любит ли их Бог. Они спорили о благоговении перед Богом, они приносили кривое, косое, и думали, что у них все нормально. Они спорили о разводах и о браках с язычницами. И вот, наконец, здесь, в этом тексте, они спорят о Божьей справедливости. Очень часто из уст людей звучит этот вопрос. Почему праведники страдают, а нечестивые люди процветают? Почему Бог не наводит справедливость здесь, на земле? Мы вернулись из плена, отстроили храм, приносим жертвы, возвели стены Иерусалима и вместе с тем переживаем очень сложные времена. Нам тяжело, мы страдаем, а язычники в это время живут преуспевающие. Народы, поклоняющиеся идолам, процветают. а мы, поклоняющиеся истинному Богу, бедствуем. Почему они захватили нас, ведь они далеко не святее нас? Получается, что Бог благословляет делающих зло? Получается, что Богу все равно? Почему Бог не приходит судить оккупантов персов, которые захватили в то время Иудею? И они задавали этот вопрос: где Бог правосудия? Кто-то шел дальше и говорил: будем тогда и мы грешить, как все остальные, потому что Бог не видит. Похоже, что Он не видит. Похоже, Ему все равно, если Он не судит грешных людей. Читая Библию, мы видим, что подобным вопросом задавались очень многие люди. Подобный вопрос задавал Иова, Сав, Соломон, Иеремия, Аввакум. И есть очень много текстов, которые говорят об этом. Смотрите, вот некоторые из них. Иов 21:7-9. «Почему беззаконные живут, достигают старости? Да и силами крепки. Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их, домы их безопасны от страха, и нет жезла Божьего на них». Вспомните знаменитый 72-й Псалом с 3 стиха. Асав пишет: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивым, ибо им нет страдания до смерти их, и крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются». Злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашей, и говорят: как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего? Подобный вопрос когда-то поднимал Соломон, книга Екклесиаста 8:14. «Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников». Иеремия писал, говорил подобные слова, 12:1. «Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их». Аввакум говорил, 1:13. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Эти вопросы по-прежнему будоражат многие умы. В современном обществе многие попирают Бога, смеются над истиной. И ты смотришь на этих людей, и они неплохо живут. Насилие, разврат, мужеложство, пьянство, ереси. И при этом спокойная, сытая жизнь. Почему Бог их не судит? Неужели Бог этого не видит? Неужели Богу все равно? Подобный вопрос в то время задавали люди, жившие в Иудее. Для них этот вопрос был непонятен, и они спрашивали: где Бог правосудия? И вот сегодня мы с вами посмотрим на то, какой ответ Бог дал народу Израилеву. И интересно для меня в этом тексте то, что Бог дает им совершенно не такой ответ, который они ожидали. Удивительный ответ, по крайней мере, был он для меня. Итак, мы посмотрим сегодня на три мысли о Божьем суде из ответа Господу народу израильскому. Первая мысль, на которую мы обратим внимание, это неожиданность суда. Неожиданность суда. Посмотрите, Малахия, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Очень интересно. Начиная ответ на вопрос, где Бог правосудия, почему Бог не судит, Бог внезапно начинает говорить именно эти слова. Он говорит, вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь мой предо мною. Посмотрите на эту фразу. Ангела моего. О ком здесь речь? Здесь речь идет об Иоанне Крестителе. Почему мы об этом знаем? Потому что об этом много раз говорится в Евангелиях. Смотрите, Марка, 1 глава, с 1 стиха. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего, как написано у пророков. «Я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыню, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыню, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. По традициям Ближнего Востока, впереди идущего царя посылали гонцов, которые бежали и кричали, что идет царь, приготовьте перед ним дорогу. И вот здесь Иоанн Креститель был подобен этому глашатаю. Он бежал как бы впереди, готовя дорогу. Иоанн возвещал о грядущем царе. О каком царе возвещал Иоанн? Кто был этим царем? Мы читаем Иоанна 1:29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». То есть Иоанн был послан для того, чтобы приготовить путь для Христа, и он указывал на него, «Вот Агнец Божий, он берет на себя грехи мира». Если мы вернемся опять в первый стих 3 главы Малахии, мы видим здесь, что в этом стихе говорится еще об одном ангеле. Вот смотрите, «Я посылаю ангела моего, он приготовит путь мой, путь предо мною». Мы поняли, что это Иоанн Креститель. И вот дальше смотрите. «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Вот еще один ангел, о котором здесь сказано, ангел завета. Кто такой ангел завета? О ком здесь речь? Я думаю, что на этот вопрос достаточно легко ответить, потому что этот же ангел завета чуть ранее в этом стихе назван Господом. Смотрите, «Придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого желаете». Очень интересно, смотрите здесь, что Господь говорит о том, о другой личности, которая придет в храм, и Он называет эту личность Господом. И Иегова говорит об Адонае. Господь говорит о том, что придет Господь. Я думаю, что вы уже поняли, о какой личности здесь идет речь и кто этот ангел завета, о котором сказано здесь. Ангел завета – это Божий посланник, который исполнит Ветхий Завет и установит Новый Завет своей крови. Это Иисус Христос. Но у меня к вам вот какой вопрос. В принципе, первый стих достаточно понятен,
Но когда я читал этот первый стих, я задал себе вот какой вопрос. Каким образом этот первый стих относится к вопросу, где Бог правосудия? Они спрашивают, где Бог правосудия? И он начинает им отвечать на этот вопрос. И он цитирует здесь, и здесь он говорит этот первый стих. Причем тут Иоанн Креститель и первый приход Христа на землю? Причем все это к правосудию? К примеру, когда мы читаем о втором пришествии Христа, там ясно сказано, что Бог придет, Он придет и будет судить. Но здесь речь идет о первом пришествии Христа. Каким образом все это связано с правосудием? Каким образом первое пришествие Христа, которое предвозвещал, которое приготовлял Иоанн Креститель, каким образом все это связано с Божьим правосудием? Это очень интересный ответ, вопрос. И ответ на него не менее интересен. Друзья, первое пришествие Христа очень ясно связано с Божьим правосудием. Бог вначале разбирается с самым главным вопросом правосудия. И знаете, в чем самый главный вопрос правосудия? В том, что все мы заслужили смерть пред Ним. Все люди, абсолютно все, по Божьей справедливости заслужили смерть и Божье наказание. Римлянам 6:23 мы читаем. «Ибо возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Если мы говорим о правосудии, вот нужно начинать с сего. Святой Бог ненавидит грех, и Он накажет всякий грех, Он накажет всякого грешника. И каждый человек после первого же своего греха достоин Божьего наказания, он достоин смерти. Мы читаем Ефесянам 2 глава 3 стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Всякий человек, пришедший в этот мир, он грешен. И всякий человек в глазах Божьих вне Иисуса Христа – Он дитя гнева. Он тот, на кого должен излиться справедливый Божий суд за его грехи. Смотрите, Бог будет судить не потому, что кто совершил больше грехов, а кто совершил меньше грехов. Он будет судить людей в соответствии с его святостью. Стандарт не просто вот один чуть лучше, и поэтому, потому что он чуть лучше, на основании его мы будем сравнивать других с ним. Стандарт Бога – святость, абсолютная святость. И это значит, что все люди заслужили наказание пред ним. Бог святой, и поэтому никто не устоит перед ним. Мы очень ясно видим грехи других и требуем их наказания, но совершенно слепы к себе самому. Смотрите, как интересно начинает ответ здесь Господь через Малахию. То есть евреи разводились с женами, женились на язычницах, принимали негодные жертвы, не давали десятины, жаловались на то, что им приходится служить Богу. Они жили жизнью, заслуживающей Божьего гнева. И при этом они требуют Божьей справедливости. Справедливость для них в тот момент означала смерть. Подумайте хорошо. Хотите ли вы такой действительно справедливости? Возможно, это принесет для вас тьму, а не свет. Это очень важный вопрос, это очень интересная мысль. Подумайте, хотите ли вы действительно такой справедливости? Сегодня общество погрязло во грехах. Гомосексуализм, перемена пола, аборт, ложь, насилие. И вместе с ним сегодня больше всего кричат о справедливости. Бог, где твоя справедливость? Люди не понимают, чего они просят. Прося у Бога справедливости, ты просишь себе смерти. Это важно понимать. Я вижу многих людей, которые вот сегодня мы очень часто похожи здесь на иудеев. Господи, пошли же справедливость. Справедливость? Давай начнем с тебя. Давай начнем с твоих грехов. Не-не-не, Господи, мне милость, ему справедливость. Подожди, так ты просишь у Бога справедливости? Давай начнем с тебя. Вот почему, друзья, здесь упоминается о первом пришествии Христа. Во втором пришествии Иисус придет для суда. В первом пришествии Он пришел для того, чтобы спасти. Когда Иисус Христос умер на кресте, Он полностью удовлетворил Божье правосудие. Там на кресте Агнец, о котором говорил Иоанн Креститель, там на кресте Он заплатил за наши грехи. Мы читаем Исаия 53 глава. «Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Мы заслужили смерть, мы заслужили наказание, но чтобы нас помиловать, Божья справедливость совершилась на кресте, на Голгофе. Он умер вместо нас. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха, то есть Христа, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Друзья мои, крест – это доказательство того, что Бог справедлив. Если ты хочешь увидеть Бога правосудия, смотри на крест. Ты жив, потому что Бог совершил правосудие благодаря Иисусу Христу. Он там принял на себя святой гнев Божий, который ты заслужил. Благодаря Голгофе. Бог одновременно и наказывающий, и оправдывающий. Он за наши грехи наказал Сына, чтобы оправдать тебя, чтобы помиловать тебя. И если бы Бог на Голгофе не совершил правосудие над грехами, то когда бы мы просили о правосудии, мы просили бы себе смерти. Мы просили бы себе смерти. Вот почему. Когда они спрашивают, где Бог правосудия, первое, с чего начинает Господь, Он начинает с самого главного, с правосудия, которое совершилось там на кресте. И это неожиданно. Очень неожиданный ответ. Ой, как Христос неожиданно пришел в храм, как Христос неожиданно для подавляющего большинства евреев пришел в своем первом пришествии, впрочем, как и во втором будет. То же самое Господь совершает неожиданное, величайшее чудо. Там, на Голгофе, удовлетворена Божья справедливость. Брат мой, сестра моя, друг мой, все, кто слушает эту проповедь, совершилась ли справедливость над тобой на Голгофе? Если да, благодари Бога за это. И не проси, если ты сам получил милость, не проси справедливости для других. Попроси для них такой же милости, какой ты сам получил. Вторая мысль о Божьем суде, которую мы видим здесь в этом тексте, это не только неожиданность суда, который совершил Бог, это приоритетность суда. Интересно? Когда мы говорим о суде и говоря о приоритетности, я имею в виду, что в Божьем суде есть некий порядок. Есть приоритетные вещи, которые Он судит прежде всего. И вот народ спрашивает, где же Бог правосудия? И вот смотрите, с кого начинает судить Бог. Это очень неожиданно. Со 2 по 4 стих. Смотрите, что говорит Малахия. «И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переправлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние, так и как в лета прежние». Когда мы смотрим со 2 по 4 стих, здесь уже речь идет о втором пришествии Христа. Поскольку Христос не совершил подобного при первом своем пришествии. Наш пастор Алексей Алексеевич много раз рисовал эту схему, вспомните ее, да, вот когда стоят, скажем, вот так две горы, и если человек вот с этой стороны смотрит на две горы, ему кажется сдалека, как будто бы это одна гора, он не видит, что между ними есть расстояние. Но если он станет сбоку, тогда он поймет, что это две горы. Но вот ветхозаветные пророки, они смотрели только с этой стороны, они смотрели вперед, и часто говоря о первом и о втором пришествии, они как бы видели это как одно событие. Они не до конца видели всего этого пробела между ними, что открывает нам Новый Завет. И вот здесь речь идет о втором пришествии Христа, о том, что Иисус Христос совершит. И вот здесь Малахия говорит очень неожиданные слова. Он описывает здесь, что Господь придет и в первую очередь будет судить не чужой народ, а свой. Он придет, чтобы очистить свой народ и восстановить истинное поклонение. Очень неожиданный опять ответ. Народа волновало то, почему нечестивые народы живут лучше, чем они. А Бога волновало то, почему Его народ не живет так, как должно жить. Господь сотворил, Он избрал Израиль, Он избрал эту нацию, сделал его святым народом. И Он хотел, чтобы они жили, почитая Господа, и чтобы они были примером для других народов, чтобы они показали святость Бога, чтобы они показали, кто является, какому Богу они служат, каким великим Бог является. Но вместо того, они оставили благовение пред Богом, они стали грешить. Они погрязли во грехах, хотя обвиняют другие народы. Они требуют Божьего правосудия. И Бог говорит, вы ищете Бога правосудия, я приду, я буду судить вас. Очень неожиданные слова. Очень неожиданные слова, но очень интересно. В Божьем правосудии есть некие приоритеты. Смотрите, Бога больше заботит состояние Его народа. Бог начинает процесс очищения, Бог начинает процесс восстановления, начиная со своих, со своего народа. Мы читаем в Новом Завете подобные слова. 1 Петра 4:17. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему?» Смотрите, та же самая мысль. Господи, суди непокоряющийся Евангелие. Стоп. У Бога есть приоритет на суде. Он начинает со своего народа. Время начаться суду с Дома Божьего. Очень легко самоправедно молиться и говорить, «О Господь, посмотри на грехи народа, пора тебе судить землю за всю несправедливость и аморальность, которая происходит. А эти люди созрели для суда, суди их. Нам проще винить других, винить даже Бога, но не самого себя. И вот интересный ответ. Для меня это немного шокирующие вещи. Опять он говорит о первом пришествии. Говоря о втором пришествии, он говорит, с вас начнется. Иисус прежде всего придет очистить свой народ. И мы видим здесь два образа. Он как огонь расплавляющий. Знаете, в то время для того, чтобы очистить золото или серебро, все это разогревалось на огне для того, чтобы примеси все поднялись, для того, чтобы убрать, для того, чтобы они сгорели. И так происходило несколько раз, пока золото по-настоящему не заблестит, пока плавильщик не увидит в золоте свое отображение. Вот то же самое делает Господь. Он очищает шлаки из народа своего, чтобы образ Сына Его стал виден в Его народе. Вот чего Он ищет. Где сказано про щелок. Прачки в древности стирали одежду в крепком мыльном растворе щелока, после чего следовало, они брали одежду, расстилали на камнях и били их прутьями. Бывают периоды, когда народ Божий отступает настолько, что здесь среди него появляется множество людей, которые вовсе не являются детьми Божьими. И в таких случаях Бог посылает испытания, и Он начинает очищать народ свой от примесей. Бог готов идти на решительные меры, чтобы очистить свой народ. Знаете, друзья, каждый, конечно, отвечает за свой грех здесь на земле. Но отчасти то, из-за чего грешный народ вокруг нас все больше и больше погрязает во грехах, это в том, что народ Божий перестал светить. Он перестает осолять. И тогда общество все рушится все ниже и ниже. Это то, когда народ Божий перестает быть святым. Когда народ Божий перестает показывать стандарт святости, перестает трепетать перед Богом, и потихонечку мораль все спускается, все ниже, ниже и ниже. Вот почему Бог начинает со своего общества, с тех, кто должны явить Его святость здесь на земле. И, к сожалению, как тогда это была правда в отношении того народа, так в отношении нашего времени часто это является правдой. Вот смотришь, было время, читаешь, было время, когда даже неверующие люди хотели, нанимая себе работников, они говорят, слушай, я возьму, пусть он там безумный, в Бога верит, но я лучше возьму его, он честно мне сделает. А я сегодня слышу иногда такие гласы, когда люди говорят, слушай, я лучше возьму неверующего, чем верующего. Этот лучше для меня сделает. И когда ты слышишь вот эти вещи, ты понимаешь, что Божьи стандарты, они занижаются. И за это имя Божье хулится у язычников. Потому что народ Божий занизил свои стандарты. И вот Бог говорит, я приду. Вы хотите правосудия, я приду, но вот я с чего начну. Я начну со своего народа. Очень необычная мысль. И знаете, важно отметить, что в отступлении народа Бог прежде всего обличает священников. И Он начинает очищение с них. Вот смотрите, третий стих еще раз. «И сядет переплавлять и очищать серебро». И смотрите, кого Он очистит первыми. «И очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Интересно. Так как священники и левиты способствовали введению народа Божьего в заблуждение, Бог говорит, что Он начнет очищать народ свой, начиная именно с них. Вот приоритетность Божьего суда. Помните, мы говорили до этого, приносит кривое, приносит косое, приносит украденное, священник стоит, ну что делать, Но если это не возьму, другого никакого не принесет. Ну ладно, давай. Ну ладно, одно, давай второе, давай третье. И таким образом стандарты все понижались, понижались и понижались. И Бог говорит, я приду и прежде всего с них начну. Сынов Левия. Удивительная мысль. Я пропустил для этого первых 9 стихов 2 главы. Честно говоря, у меня смелости не хватает их отпроповедовать. Посмотрите, давайте мы их прочитаем. Вот там обличающие их слово к священникам. Смотрите, что он говорит здесь. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю. Потому что вы не хотите приложить тому к сердцу. Вот, я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши. Помет праздничных жертв ваших. И выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был заветом жизни и мира. И я дал его ему для страха. И он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обиталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною. И многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищет от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Смотрите, какие сильнейшие слова. Насколько грозное обличение говорит Господь. Опять, друзья, это не мои слова. Мы просто читаем слова Божьи. Процесс разложения общества, Господнего и вообще, начинается с того, что люди теряют страх Божий, но прежде этого страх Божий теряет служители, теряет те, кто ведет народ Божий. Служители Божии находятся не в должном состоянии, они не проповедуют истину, они не называют грех грехом. Они не отвращают людей от греха, они не держат Божьи стандарты. И это было искушение во все времена у многих служителей. Служителям очень хочется быть, знаете, добреньким ко всем, угодить всем, чтобы всем нравиться. А для того, чтобы это было, тебе нужно грех не называть грехом. Тебе нужно всех принимать, тебе нужно всех вмещать. Тебе нужно там, где нужно кричать «стоп!». Тебе нужно молчать, чтобы люди тебя не отвергли. Именно с этого начинается разложение церквей сегодня, разложение народа Божьего, а как результат всего общества. Я недавно читал один текст Исаии, он так задел меня лично, каялся пред Богом. Исаия 56 глава с 10 стиха. Смотрите, что здесь о пастырях сказано. «Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. Это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть». Смотрите, какие образы приводятся. Стоит человек на страже, и вот идет беда, вот идет враг, и ему нужно кричать: «Стоп, враги идут, закрывайте врата!» Ему нужно сберечь свой народ. А мы читаем, они молчат, они не говорят. Дальше здесь сказано, они как псы, не могущие лаять. Интересно, Божьему служителю, прошу прощения, говорю языком этого текста, иногда нужно лаять. И говорит, народ Божий, мы не туда идем, стоп, нам за Господом, нам Богу Святому нужно. Но многим просто легче полежать в будке и не делать этого. И Бог обличает, что вы делаете, остановитесь, нельзя так. Вот почему он говорит, я начну со своего народа. Но начиная со своего народа, он начинает со священников, с левитов, которые не сохранили Божьи стандарты. Друзья, как происходит разрушение поместных церквей? А вот как оно происходит. Служители перестают называть грех грехом. Начинают плотских людей потихоньку принимать в церковь, надо всех любить, надо любить всех принимать. И со временем церковь превращается в сообщество плотских людей. Затем плотские верующие ведут себе подобных в церковь. Следующим шагом происходит, они начинают выбирать служителей, которые бы говорили то, что им нравится. Дальше они выгоняют людей, проповедующих истину, истинное Слово Божье. И затем все превращается в просто, знаете, басни, сказки, интересные истории. Выходит один человек поразвлекать других людей. Проходит еще немного времени, и Бог сдвигает эти светильники, потому что они больше не распространяют Его свет. Когда соль перестает быть соленой, ее выбрасывают. Если мы посмотрим на историю, если мы посмотрим на историю христианства, была масса, были тысячи таких церквей, которые прошли этот путь и исчезли, их больше нет. Но все началось вот чего, люди потеряли страх Божий. А те, кто должны были стоять и призывать к страху Божьему, решили угождать людям, а не Богу. И с этого начался процесс исчезновения многих церквей. Вот почему здесь Малахия говорит, вы ищете справедливости, вы просите о Божьем правосудии, я начну очищать, и я начну с левитов, я начну очищать со священников. Дорогая церковь, сегодня мы с вами тоже живем в то время, когда размываются все берега. Когда мир, когда грех, он идет сюда, в церковь. И у нас с вами есть то же самое искушение. И если мы проиграем эту битву, церкви не будет. Придет время, Бог уберет ее, как ненужный светильник. И я умоляю вас, молитесь о нашей чистоте. Я умоляю вас, молитесь о пасторах церкви. Молитесь о всех служителях, молитесь о всех лидерах домашних групп, молитесь о Божьем благословении. Просите у Бога благословения на их семьи, на их здоровье, но прежде всего просите о святости их души. Просите, чтобы они боялись Бога, о том, чтобы они были близки к Богу, о том, чтобы они твердо стояли в истине. Самый лучший служитель – это святой служитель, который любит горячо Бога, который ревнует о Нем. Именно таких людей нужно церкви, ибо они каждый раз подтягивают, тянут к Господу людей. И если это исчезнет, начнутся размываться берега, и придет время, когда Бог стирает целые церкви. Вы понимаете, насколько это важно? Я просто умоляю вас, молитесь о наших служителях. Молитесь обо мне, молитесь о пасторах. Где-то я на этой неделе прочитал фразу, если вы хотите лучшего пастора, горячо молитесь о том, который есть, и он станет лучше. Молитесь о служителях, которые есть. Бог дал замечательных многих братьев здесь. О том, чтобы Бог дал им стоять твердо в истине, бояться Его и больше никого. И всех нас вести к этому святому Богу через Христа. В страхе Божьем. И последняя, третья мысль, на который мы обратим внимание из этого текста, интересно. Он говорит вначале о правосудии, которое на кресте совершилось. Второе, он говорит о правосудии, и вот его приоритет, он начнет со своего народа, и в частности со своих служителей. И третья мысль, которую мы видим здесь, говоря о суде, точность суда. Смотрите 5 стих. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживает плату у наемника, притесняет вдову и сироту, и отталкивает пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф». Настанет время, когда Бог будет судить каждого. Каждый грех вскроется и точно получит должное воздаяние. Вот это третья мысль. Обычно мы с первой начинаем, отвечая на этот вопрос, где Бог правосудия. Но здесь она лишь последняя, она лишь третьей мыслью. Последней мыслью, мы видим здесь, отвечает Господь через пророка Малахию. Откровение, 20 глава, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Бог является свидетелем каждого беззакония. Многие беззакония были сокрыты от глаз людей, но они не были сокрыты от взора Бога. У Бога ведется учет всего. И вот здесь в 5 стихе, изучаемый нами текста, Бог перечисляет категории грехов, мерзких грехов, и Бог показывает, что за каждый грех человек ответит. Смотрите 5 стих еще раз. «Буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, которые клянутся ложно, удерживает плату, притесняет вдову и сироту, отталкивает пришельца, и меня не боятся». Вот Бог берет из огромного количества грехов, выделяет вот особенно эти мерзкие грехи. Смотрите, Он начинает с чародеев. Бог будет судить чародеев. Чародеи – это люди, практикующие оккультизм. Те люди, которые практикуют и обращаются к бабкам, к гадалкам, к экстрасенсам. Опять же, часть из них – это просто обманщики, зарабатывающие деньги. Но огромная большая часть из них – это люди, которые являются слугами дьявола. Слугами дьявола. И когда человек обращается к этим людям за помощью, по большому счету он обращается к дьяволу за его помощью. И Бог называет этот грех мерзким. Это мерзость. Вообще на эту тему нужно будет как-то отдельную проповедь сказать. Это огромная проблема у многих народов, оккультизма, обращение к мертвым, вызывание разных духов. И Бог говорит, Он будет судить всех чародеев. Интересно, в следующем здесь сказано, и прелюбодеев. И прелюбодеев. Это те, кто погряз в сексуальных похотях, кто предает свою семью. Помните, мы в прошлое воскресенье говорили об этом. Сегодня говорят, ну подумаешь, там переспал с другой. Бог говорит о том, что я буду судить чародеев и прелюбодеев. Посмотрите, насколько мерзок это грех перед Богом. И Он говорит здесь, это отрезвляющие слова, вот Божьи стандарты. Бог ненавидит прелюбодеяние. Дальше. Кто клянутся ложно. Были люди, которые во свидетели призывали Бога, во свидетели своей лжи. Он лжет, он хитрит, и чтобы ему поверили, он Бога призывает свидетели. Бог не оставит этого просто так. Он будет это судить. Дальше. Кто удерживает плату у наемника. Интересно. Господа не желали отдавать то, о чем договаривались с работниками. О, сколько я подобных историй сегодня слышу. Когда народ нанимает кого-то, когда люди делают работу, а потом просто кидает людей без денег. Друзья, убойтесь Бога. Если вы слышите сегодня эту проповедь, это то, за что нужно будет дать ответ перед Богом. Бог будет судить за это. Как бы люди это ни называли, подумаешь, не договорились, не понял, Божьи стандарты неизменные. Даже если люди их понизили, Бог будет судить по своим стандартам. И нам нужно это понимать. Дальше. Те, кто притесняет вдову и сироту. Этих людей некому было защитить. У этих людей не было, возможно, денег. Им было очень сложно. Этих людей было обидеть проще всего. Если ты обижаешь того человека, кого некому защитить, Бог вступится за него. И смотрите, еще одна категория. Те, кто отталкивают пришельца. Сегодня у нас пришельцев много здесь. Интересно. Те, кто отталкивает пришельца. Это когда у человека есть возможность помочь тому, у которого ничего нет, а он его отталкивает и говорит, иди грейся, питайся. Иди грейся, питайся. Ну, интересно, говоря, обратите внимание, в Ветхом Завете особенно, да и в Новом Завете, говоря о суде, для Бог очень остро реагирует на эти вещи. Он судит чародеев, он судит прелюбодеев, и он судит тех, кто обижает людей, которым сейчас сложно. Знаете, как правило, Бог судит это? Я замечал много раз, тот, кто это делает, потом Бог берет и меняет их ролями. Он забирает у него все, что было, чтобы он почувствовал себя, что значит быть пришельцем. И только тогда люди начинают понимать, стоп, мне же милость, помогите мне. И потом он встречается, говорит, вот, а я тебе по справедливости с тобой буду. Не хочешь за $10 работать? Я мексиканцев найму и все остальное. Не хочешь, давай. Я встречаю эти вещи. Конечно, и пришельцы бывают разными, есть наглые пришельцы, об этом тоже нужно говорить. Но с другой стороны, есть то, когда пришельцы, придя, не встречают милосердия людей. Интересно? Это то, за то, что Бог будет судить. И Господь говорит, меня не боятся, последнее. Кто не боится Господа? Выше, причиной вышеназванных грехов является отсутствие страха Божьего. Почему это происходит? Люди перестали видеть Бога, боятся Бога. Но Бог говорит, хотя сегодня это и распространено вокруг. Божий стандарт из-за этого не понизился. Настанет день, и он будет скоро, когда Господь будет судить за эти вещи. Причем Священное Писание говорит, люди будут настолько погружены в свои беззакония, что они даже не будут думать о суде. И их постигнет Божий суд тогда, когда они об этом даже думать не будут. 1 Фессалоникийцам 5:2 мы читаем. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью или вор ночью. И когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие в чреве и не избегнут. Матфея 24:37. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Братья мои и сестры, хотя мы живем в обществе, где грех стал нормой, он не стал нормой для Бога. Будьте уверены, что нечестивые однажды пожнут свое. Не завидуйте им. Не смотрите на то, как они живут сейчас. Устремите свой взор в будущее. Однажды пройдет этот краткий миг жизни, и наступит вечность, наступит вечная жизнь. И вот Господь там наведет свой порядок. И нам нужно смотреть на это. Мы чуть позже будем читать этот текст. Малахия 3:18. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Богу. Каждый человек будет судим пред Богом. Даже если он и умрет, даже если он и умрет, не получив на земле по заслугам, он все равно однажды восстанет на Божий суд. То, что нечестивый человек умер в благоденствии, не означает, что он миновал Божий суд. Суд его догонит, и он его не избежит. Есть такое заболевание глаз, близорукость называется. Это когда человек видит очень близко, но не видит далеко. Такие люди одевают очки для того, чтобы видеть дальше, видеть далеко. Так вот, здесь Малахия обличает некую близорукость народа, когда мы смотрим сейчас и говорим, а что он, смотри, он хорошо живет, и этот хорошо живет, и у него все нормально. И как бы Господь зрение протирает нам, дает нам эти духовные очки и показывает, стоп, стоп, стоп. Это же не всегда так будет. Это лишь краткий миг. Однажды, это на земле очень часто происходит, очень часто происходит, но однажды все предстанут пред Бога, и начнется вечность. И нам нужно смотреть туда, друзья, и жить тем. Если Бог сегодня не посылает кому-то по справедливости прямо сейчас, это не потому, что он несправедлив. Это не потому, что ему все равно. Это потому, что он долготерпелив. У него огромная милость. Как нас он долго ждал, как нас он долго миловал, не давая нам по заслугам. Так есть и другие люди, которых он милует сейчас, во время благодати. И нам нужно это понимать. 2 Петра, 3 глава, с 9 стиха. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, людей, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И наступит вечно. Итак, народ спрашивает, где Бог справедливости? Очень интересно, и Бог очень нестандартный дает ответ здесь. Нестандартный ответ. Он оказывает на первый приход Христа, на ту справедливость, которая на кресте совершилась. Потом он говорит о втором пришествии Христа, когда он прежде всего наведет порядок среди своего народа, и затем они войдут в тысячелетие, и в храме тысячелетия будет совершаться жертва поистине. И также он говорит о том суде, на который предстанут все нечестивые, где он поставит все по местам, и он воздаст каждому по делам. Подходя к заключению, несколько заключительных мыслей. Подумайте вот о чем. Помолитесь вот об этом. Во-первых, поблагодарите Бога, что правосудие в отношении вас было удовлетворено на кресте. Это самое главное. Помолите, поблагодарите Бога. Если этого не будет, там тогда вечность в аду. Во-вторых, помолитесь, чтобы Бог открыл людям глаза, и они, убоявшись справедливости Бога, припали в покаянии ко Христу. В-третьих, попросите у Бога чистоты души, святости и твердости в истине для служителей церкви. Видите, этот текст к разным обращается. В прошлой проповеди подошли ко мне люди, говорят, а что ты вот мужьям говоришь, а мы еще не мужья, нам ничего не сказано. Каждый текст говорит к разной категории людей. Этот текст обращался ко служителям. Помолитесь о них. И последнее. Помните, что справедливость в отношении каждого поступка человека будет удовлетворена при возвращении Христа. Доверьте суд Богу. Он судья, а не вы. Просите милости Божьей. И самое последнее. Хочу обратиться к тем, кто живет сегодня во грехах. Если Бог не наказывает вас сегодня, Это не значит, что вы избежали Божьего суда. Настанет день, когда вы предстанете пред Богом. Возможно, вы сегодня на коне и чувствуете себя героем, находясь в грехах. Но я хочу вас строго предупредить. Не всегда так будет. Однажды вы предстанете пред Богом и получите по справедливости. И я умоляю вас, пока есть время благодати, встаньте на колени пред Христом, раскайтесь в грехах, прильните к Нему, и вы будете спасены. Сегодня есть возможность спасения через Христа. Сегодня есть возможность прийти ко Христу, где Он заплатил за вас, и там Божья справедливость будет удовлетворена в отношении вас, если вы раскаетесь. А если нет, Божья справедливость все равно восторжествует в вечном страшном аду. Обратитесь к Господу сегодня. Заканчивая этим стихом, Деяния 17:30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил в день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Ныне обратитесь к Господу, и Он помилует вас. Да поможет Господь нам. Аминь. Давайте помолимся, ставши на колени. Господь мой, славим Тебя за то, что мы сегодня имели честь очередной раз открыть Слово Твое и увидеть неизменные стандарты Твоей святости, которые всегда одинаковы, что бы ни происходило в веках и поколениях. Господи, мы славим Тебя сегодня за то, что Ты не воздал нам по справедливости, но за то, что наказание, справедливое наказание за наши грехи на кресте забрал на Себя Иисус Христос. Благодарим Тебя, Господи, что мы не будем в аду, что Ты не накажешь нас, Господь, по справедливости Своей, потому что Сын Твой забрал весь гнев на Себя. Слава Тебе, Господь, за это. Благодарим Тебя за спасение душ. И мы молимся Тебе сегодня о тех, кто еще не обратился к Тебе, кто здесь в нашем зале или кто слушает нас по интернету. Господь, молим Тебя о том, чтобы они убоялись Тебя и прильнули к Сыну Твоему Христу, чтобы получить милосердие. Господи, мы также просим Тебя, прости нас за то, что, получив спасение, мы часто не сохраняем Твои стандарты святости. Господи, прости нас за то, что часто мы сообразовываемся с миром сим и не являем Твою святость, которую мы должны явить в этом мире. Господь, Ты поставил нас городом на вершине горы. Помоги нам быть этим городом. Господи, я прошу Тебя за себя. Прошу Тебя, Господи, за всех служителей этой церкви. Господь, благослови нас быть твердыми в истине. Благослови нас, Господь, любить Тебя горячо. Благослови нас быть близкими с Тобой. Господи, благослови нас любить истину. Благослови нас называть грех грехом, святость святостью, нечестие нечестием. Благослови, Господь, народ Твой вести за Тобой в святости и истине. Чтобы наша церковь, Господь, стояла твердо. Чтобы мы имели благословение. Чтобы мы могли иметь благословение и светить этому миру вокруг нас. Помоги нам, Господь, в этом. Укрепи нас и благослови. Там, где мы согрешили, прости нас. Там, где, Господь, границы размываются этим миром, молим Тебя, чтобы Ты истиной Твоей снова воздвиг эти границы святости и чистоты. И чтобы мы, любя Тебя, почитая Тебя за подвиг Иисуса Христа и храня Твои стандарты святости, могли чисто и свято жить, прославляя Твое святое имя. Услышь молитву нашу, Господи. Об этом просим Тебя ради Иисуса Христа. Аминь.